говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В программе «Голоса прошлого» сегодня прозвучат фрагменты воспоминаний Алексея Александровича Гольденвейзера, который встретил революцию 1917 года в Киеве.
Я родился в Киеве по старому стилю 27 ноября 1890 года. В Киеве учился в гимназии, в Киеве же учился на юридическом факультете, затем занимался адвокатской практикой, начиная с 1917 года также преподавал в высших учебных заведениях. Круг моих воспоминаний, естественно, ограничен событиями в Киеве. Как раз в эти годы, с 1917 по 1921 год, я почти безвыездно жил в этом городе.
А какие воспоминания у вас остались о зиме 16 и 17 годов, другими словами, о тех неделях, которые непосредственно предшествовали февральской революции?
Я думаю, можно сказать, что в Киеве, как и в других провинциальных городах, самые последние месяцы 16 года едва ли кто-либо предвидел близость и реальность предстоящих грозных событий. Жизнь текла как-то спокойнее, нервнее. Та напряженность, которая была в Петербурге, которую я часто замечал, потому что я в эти годы часто бывал в Петербурге, как-то мало отражалась на нашей провинциальной общественности. У нас были политические партии, в частности, кадетская партия существовала более или менее легально, имела свой областной комитет, во главе которого стоял Григорович Барский. Были, конечно, и левые социалистические партии, которые, однако, работали в подполье. И, наконец, по многонациональному характеру киевского населения всегда существовали чисто национальные организации, в частности, украинские, затем также польские и еврейские.
А вы участвовали в политической жизни?
Перед революцией я не могу сказать, чтобы я очень активно участвовал в политической жизни. Конечно, я был в Киеве гимназистом в 1905 году и переживал все события и принимал до известной степени активное участие в тогдашних гимназических организациях. Потом в качестве студента я тоже был два раза арестован и принимал некоторое участие в студенческих организациях. Потом я стал адвокатом, но формально членом никакой партии я не был. Не могу сказать, чтобы я был так практически очень близок к политической кухне. Единственное, в чем я призвался, это было как раз в последние месяцы перед революцией. В Киеве была такая своеобразная организация еврейской общины, которая называлась «Представительство по делам еврейской благотворительности при городской управе». И в этой общине конфиденциально существовала политическая группа под названием «Комиссия общих дел». И вот в эту комиссию общих дел меня привлекли, и я там был секретарем. Я потому это рассказываю, потому что моя дальнейшая общественная и политическая деятельность в эпоху революции пошла главным образом именно по еврейской линии, оттуда. Я не был ни в какой партии, потому не мог быть представителем партии в каких-нибудь революционных организациях. Я оказался в еврейской общественности и работал в общих организациях, новых политических формациях, которые образовались после 1917 года, именно в качестве представителя еврейского меньшинства.
Группа, которая существовала в Киеве, она была какого политического направления? Она была связана, скажем, с социалистами или она больше была связана с бундом?
И в ней были, конечно, социалистические тоже члены, но большинство скорее склонялось по своим общим убеждениям к кадетской партии.
Вообще вопросы войны до еще февральской революции, какие отклики, реакции, какие вызывали они в том кругу людей, в котором вы вращались?
Видите, тут нужно различать разные периоды. в начале войны, как известно, был общий патриотический подъем, в котором принимали участие все группы населения, в частности, и такие гонимые и по репутации антиправительственные, как еврейство. Но затем наступило разочарование. Киев в 15-м году переживал панику, потому что ждали, что вот-вот придут немцы, и была даже частичная эвакуация. Затем вся та разруха, которая обнаружилась, она, конечно, вызвала соответственную реакцию. Поэтому к войне относились, я сказал бы, так же, как и во всей России, относились сначала с восторгом, а затем с ужасом, видя, что правительство не идет на надлежащие уступки, не верили в благополучный ее исход.
При каких обстоятельствах и когда вы в первый раз услышали, что вот в Петрограде произошли какие-то события?
Когда в железнодорожных учреждениях в Киеве получилась телеграмма от члена Государственной Думы Бубликова, назначенного комиссаром Министерства путей сообщений. Эта телеграмма была первой вестью о революции, причем вестью совершенно достоверной, потому что в ней была сделана ссылка на заявление председателя Государственной Думы Родзянко. И это сразу всем обнаружило и сразу всем показало, что в Петербурге произошел переворот. Реакция в первые дни была восторженная. Особенно вдохновляло то, что переворот произошел так быстро и так бескровно. И что во главе власти стали всеми уважаемые, всем известные либеральные думские деятели.
А как происходил переход власти, так сказать, в Киеве из рук старого правительства в руки нового правительства, временного?
В этом отношении центром как-то самопроизвольно оказалась городская дума. Причем, когда я говорю городская дума, то я говорю, в сущности, имею в виду здание городской думы. Потому что самый состав думы, состав городской управы, напротив, сейчас же отошел на задний план. Но как-то вышло, что именно в здании и в зале заседаний городской думы собрались как-то тоже самопроизвольно представители различных партий, различных организаций в эти февральские дни. И они выбрали из своей среды комитет, он назывался именно комитетом общественных организаций, которому была формально передана революционная власть. Этот комитет был там образован, то есть, вернее, зерно его было образовано на этих собраниях, и затем отдельные организации послали туда своих представителей. Сразу же обнаружилось, что это учреждение слишком громоздкое, в нем оказалось сотни членов, поэтому она выделила из себя так называемый исполнительный комитет. И вот этот исполнительный комитет Совета Объединенных Общественных Организаций, так это официально называлось, вкратце его называли исполнительный комитет, никому тогда не приходило в голову сокращать это название до слова «исполком». Так вот, этот исполнительный комитет, он был, в сущности, представителем государственной власти в Киеве, начиная с вот, первых дней марта 1917 года. И председателем исполнительного комитета был Николай Федорович Страдомский, умеренно либеральный, гласный городской думы, домовладелец и, кажется, член кадетской партии. Товарищами председателя были, с одной стороны, Григорович Барский, значит, кадет. Он был тогда председателем Совета присяжных поверенных, после этого сделался старшим председателем Киевской судебной палаты. Затем один представитель рабочих, это был Дортов, и один представитель от солдат, это был Таск. Это были товарищи председатели. Потом там был секретарь Илья Осипович Фрумин, по профессии врач, а по политической принадлежности СССР. Исполнительный комитет состоял приблизительно из 10 или 12 членов. Он заседал в здании императорского дворца, очаровательной постройки XVIII века, которая потопала в зелени царского сада, которая очень мало пользовалась императорской фамилией, довольно редко посещавший Киев. Там в одном из зал раза три или четыре в неделю заседал этот исполнительный комитет и как будто бы ведал всеми делами и судьбами города и края. Как я уже сказал, я оказался членом комитета в апреле в результате выборов от Совета еврейских общественных организаций, в котором я был с самого начала его образования. У меня остались хорошие воспоминания о работе исполнительного комитета. Хотя уже тогда закрадывались разные сомнения. Во-первых, как во всех русских общественных учреждениях, члены комитета отличались большим многословием. Во-вторых, они так же, как большинство русских интеллигентов, очень любили прения по принципиальным вопросам, как-то не доходили, не успевали доходить до конкретных решений. Затем из-за принципа демократизма старались все важные, все действительно роковые вопросы переносить в какой-нибудь более широкий гремиум. И поэтому постоянно созывались общие собрания делегатов от тех организаций, представители которых были членами комитета. И вот эти общие собрания, которые заседали всегда целыми днями, уже абсолютно сводились к потоку слов и к произнесению разных принципиальных деклараций. Особенно старался представитель так называемого коалиционного совета студенчества. Студенчество и вот его этот орган были допущены в качестве полноправного члена исполнительного комитета, вероятно, из уважения к студенческой традиции борцов за свободу и борцов против самодержавия. Но вот этот молодой человек Гуревич, он особенно любил выступать и говорить митинговые речи, и в этом отношении окрашивал деятельность комитета. Мне любопытно припомнить, что потом, через 3 года, меня когда-то позвали в какое-то учреждение большевистское, где мне было объявлено, что я мобилизован на работу в законодательной комиссии, которая должна была заседать в Харькове, и что мне окажут всякое содействие в переезде в Харьков и даже позволят ехать в арестантском вагоне. Это тогда считалось верхом комфорта при передвижении по железной дороге. Это меня привело в ужас со всех точек зрения, и я пытался находить связи и знакомства, которые при этом, как и при других режимах, очень помогают. И в конце концов меня направили к какому-то высокому важному чину под названием «товарищ Волков». И вот когда я предстал перед очи этого товарища Волкова, я в нем узнал моего старого знакомого Гуревича. Но когда я припомнил при нем исполнительный комитет и коалиционное студенчество, то он очень быстро замял этот разговор и перешел на разговор по существу. Он меня всячески соблазнял этим переездом в Харьков и говорил, как мне там будет хорошо и как я там буду полезен. Но мне, в конце концов, удалось от этой вещи все-таки отделаться.
Вы говорите, что много было выступлений, деклараций. А какие были самые главные мысли или идеи, заботы, которые вот, о которых и говорилось в то время? Вот эти принципиальные вопросы, если можно так их обозначить номером 1, номер 2. Была ли какая-то иерархия этих вопросов, о которых все время говорили?
Видите, эта склонность к принципиальным прениям к тому и сводилась, что каждый практический вопрос принимал какой-то характер принципиальный. В сущности, комитет не имел настоящего поля деятельности. В нем не было организации, не было устава, не было настоящей канцелярии, и не было ведомства, которое бы он заведовал. Это была именно общеполитическая какая-то надстройка над уже существовавшими учреждениями, пока еще не разрушенными. В частности, городская дума, например, продолжала существовать. Также продолжали существовать все губернские власти. Принципиальный вопрос был, например, вопрос об отношении к старым чиновникам, и в частности к старым чинам полиции и жандармерии. И в этом отношении страсти очень разгорались. Каждого бывшего жандарма хотели непременно всячески сразить. С другой стороны, все-таки были и более такие умеренные течения, и люди, которые считали, что нельзя человека судить, не дав ему возможность оправдываться и так далее. И мы выбрали из своей среды своего рода следственную комиссию. И вот все эти случаи бывших шпиков, и провокаторов, и доносчиков, и жандармов, членов охранного отделения предавали на рассмотрение этой комиссии. И комиссия эта, рассмотрев каждое отдельное дело, выносила свое мотивированное, обыкновенно довольно разумное и умеренное решение. И вот эти решения, которые должны были утверждаться исполнительным комитетом, они всегда вызывали спор. И всегда левые члены комитета, в частности рабочий Доротов, хотя он вообще был чрезвычайно приятный и положительный тип сознательного рабочего, в лучшем смысле этого слова, он откровенно признавался, что он не признает никакой пощады для этих людей и так далее, и так далее. Один раз он даже обмолвился довольно неуважительным отзывом об адвокатах, которые защищают таких людей. Ну, я ему на это ответил, сославшись на изречение Рузенберга, что адвокат должен сохранить свою свободу и независимость и в царском застенке, и в революционном трибунале.
А вы упоминали о представителях рабочих и солдат. К тому времени уже, ну скажем, вот в марте уже были сорганизованы советы. Были ли они во власти большевиков? Другими словами, были ли все ключевые позиции заняты большевиками?
Советы организовались немедленно, после начала революции. В Киеве, так же, как и в других городах, с 1905 года существовала эта традиция Совета рабочих депутатов. И возможно, что даже оставались какие-то еще пережитки это в организационном смысле. Во всяком случае, насколько я знаю, насколько я помню, представитель от Совета рабочих депутатов сейчас же был членом этого исполнительного комитета. Доротов был товарищем председателя Совета рабочих депутатов. Таск был председателем Совета солдатских депутатов. У нас был также представитель от офицеров по фамилии Кару. Что касается партийного состава Совета рабочих депутатов, то, насколько я помню, в нем преобладали тогда меньшевики. Были, конечно, тоже эсеры. Большевики играли очень небольшую роль. В Киеве вообще большевистской партии почти совершенно не существовало. Были два известных большевика, это были два брата Пятаков. Один из них Леонид Пятаков, другой, я не помню его имени, был... Один еще большевик Рудольф Гальперин, был один такой салонный, я сказал бы, большевик Константин Константинович Чекеруль-Куш. Он был из Молдаван, он был адвокатом. Но больше я никого не припомню.
А вот все вот эти люди, они также участвовали в общественной жизни, другими словами, они были членами комитета или исполнительного комитета?
Представительство от большевиков, как от партии, в комитете не было. Было представительство социал-демократов, и этими представителями были меньшевики. Но вообще большевики, насколько я знаю, они не бойкотировали никаких учреждений, но они вели свою подрывную, я сказал бы, работу изнутри. В частности, Пятаковы, они были очень активны в советах. И затем, когда были выборы в городскую думу в июле 1917 года, то большевики нескольких своих делегатов в Думу провели. Но потом их влияние росло главным образом в солдатских кругах, не столько в рабочих. Дело в том, что Киев вообще не был промышленным центром, потому фабрично-заводского пролетариата у нас большого никогда не было. И Совет рабочих депутатов, в сущности, был больше тоже собранием интеллигентов, меньшевиков, чем действительных рабочих от станка. Но с солдатским центром он, конечно, был. И поэтому в нем был большой гарнизон, и было много мобилизованных, и было много и офицерства, и нижних чинов. И солдаты в Киеве, так же, как и в других городах России, конечно, принимали активное участие в том смысле, что они интересовались, когда будет поскорее заключен мир.
Нарастала вот эта национальная борьба, или хотя бы, если не борьба, так национальный вопрос? Или же это все же вначале не было так на поверхности?
Национальный вопрос, я сказал бы, не только нарастал, он был главным фактором, в сущности, во всей истории города Киева и окружающих тех мест за эти годы. Причем развитие его было очень неожиданно. Я сказал бы, что Киев, хотя это был центр Украины, он был русским городом. Это не был украинский город. В Киеве совершенно не слышали украинского языка. И в Киеве было много поляков, было много евреев, были русские, великороссы. Были, конечно, украинцы, но украинского влияния, украинского характера киевская интеллигенция не носила. Харьков и Полтава, например, были гораздо более украинскими городами. Но все-таки Киев, как номинальный и фактически центр Украины, оказался и центром украинского национального возрождения, украинского национального революционного движения. Это и та сила, с которой именно эта сторона жизни политической проявилась, она нас огорошила. Она была для нас абсолютно неожиданной. Вдруг оказалось, что существует, как будто бы из-под земли выросла какая-то мощная украинская организация. Захватила она самочинным порядком педагогический музей, очень хорошее, красивое здание на Большой Владимирской. Стала собираться и стала заявлять какие-то требования. Приехал в Киев Грушевский, возле него работал Винниченко, появились еще целый ряд украинских деятелей, все более и более приходилось с ними считаться. Я помню момент, первый, так сказать, момент, когда начался этот конфликт между революционной властью исполнительного комитета, который считал себя органом временного правительства, никаких других властей над собой не признавал, и представителей украинской организации. Украинцы послали в Петербург делегацию. Это было, если не ошибаюсь, в начале июня, с различными требованиями о признании там, украинского языка и так далее, и так далее. Не сообщив об этом исполнительному комитету. Был по этому поводу сделан запрос в заседании одним из членов исполнительного комитета, почему такая вещь может иметь место. Что помимо революционной власти, признанной временным правительством, как единственной полномочной власти в городе и в крае, какая-то организация позволяет себе ехать от имени местного населения и вести переговоры с временным правительством. Это вызвало длинные прения, это привело к созыву такого общего заседания, в котором произносились по этому поводу пламенные речи в ту или в другую сторону. Кончилось тем, что послана была в Петербург контрделегация представителей нашего исполнительного комитета, я помню, Фомин и еще кто-то туда поехал, чтобы, так сказать, отговаривать временное правительство идти на переговоры с украинцами. Но эта делегация опоздала. Опоздала в том смысле, что временное правительство уже до того украинским делегатам во всех их требованиях отказало. Таким образом, украинцы вернулись в Киев ни с чем, но это только их больше озлобило и отстранило. И они отнюдь не положили оружие, но напротив стали все более и более сильно заявлять свои требования. И так как временное правительство, как всем известно, постепенно теряло свой авторитет, постепенно оказывалось все в худшем и в худшем положении, и военные действия шли плохо, и экономическая разруха все увеличивалась, то требования украинцев становились все более и более настойчивыми. Например, вот это восстание большевиков в Петербурге в июне 1917 года, хотя оно было подавлено, но оно еще раз как бы подчеркнула шаткость положения Временного правительства. И после него украинцы стали еще более дерзко и еще более резко ставить свои требования. И тогда произошел некоторый перелом. Временное правительство сочло нужным пойти с ними на соглашение. В Киев приехала делегация в составе трех министров. Керенского, Церетели и Терещенко. И эту делегацию торжественно встречали и приветствовали. Все это было честь честью. Но целью их было дойти до какого-то соглашения с украинцами. И эту миссию переговоров взял на себя Церетели. Он вел переговоры с представителем Украинской Рады и выработал, в конце концов, какое-то соглашение. Соглашение состояло в том, что Центральная Рада получала полномочия власти над автономной провинцией Украины, что она имела право избрать исполнительный орган под названием Генеральный секретариат, и что ей должны были подчиняться, значит, все местные административные власти. Соглашение это не было единогласным утверждено Временным правительством. Кадеты из протеста даже временно вышли из состава Временного правительства. Но так или иначе это соглашение состоялось. Нам было тогда предоставлено выработать какой-то модус вивенди с украинскими организациями. Украинские организации должны были включить в свое число представителей так называемых национальных меньшинств. Самое, так сказать, элементарное, нужно было установить границы, географические границы этой новой государственной автономной единицы. И вот я помню заседание, которое продолжалось целую ночь, на котором мы, так сказать, по карте краили эти новые границы Украины. И производило это впечатление какого-то, в сущности, издевательства и над историей, и над политикой, как мы, без всякой подготовки, без всякого надлежащего статистического материала, отвалили украинцам столько-то или столько-то губерний. Но так или иначе, это был факт, и с этим приходилось считаться. Центральная Рада после вот переговоров, которые тоже велись в присутствии Церетели, уделила меньшинствам 30 мест. С общего состава, кажется, 100 с чем-то. Это должно было приблизительно 25%, что ли. Ну и эти 30 мест, значит, мы могли распределить между разными русскими группами, то есть меньшинственными группами.
Включая и русских.
Да, значит, тут вопрос был поставлен так. Теории признавали, значит, три национальных меньшинства. Великороссы, поляки и евреи. Но поляков и евреев украинцы охотно признавали. Но в отношении великороссов они действовали как-то более осторожно. Они знали, что, в сущности, если пойти на маломальские демократические способы установления власти и представительства, то им очень опасно было поставить в таком городе, как Киев, на голосование вопрос, кто признает себя украинцем, кто признает себя русским. Несомненно, они оказались бы в меньшинстве. Поэтому к великоросскому национальному меньшинству относились гораздо более опасливо, и ему такой автономии не давали. Евреям разрешили даже образовать свое министерство по еврейским национальным делам, также и полякам. Но русского такого министра не было. Представительство организовалось таким образом, что получили мандаты представителей отдельных политических партий, значит, кадетов, меньшевиков, эсеров и представителей общественных организаций, вот этого самого исполнительного комитета, и Совета рабочих депутатов и Совета солдатских депутатов, и затем представителей национальных групп, значит, еврейских партий, как Бунт, как другие социалистические партии, как демократические партии и польских партий. Вот из этих лиц составилась эта группа меньшинственная, 30 человек в Центральной Раде. Я потом, не сразу, но потом оказался одним из членов Рады как представитель, значит, еврейского меньшинства, и провел в Раде месяца полтора или два до ее распуска. Так что у меня есть личные воспоминания тоже о деятельности Центральной Рады.
А как менялась политическая обстановка в Киеве летом и осенью 17-го года?
Поворотным пунктом в известном смысле в Киеве, как и во всей России, было Корниловское восстание. Я этот инцидент пережил таким образом. Я в июле уехал из Киева в Финляндию. Моя жена была не совсем здоровой, лечилась в санатории Рауха. Я туда поехал, провел там недели четыре. И мы возвращались обратно из Петербурга как раз 30 или 31 августа. Вот сидя в купе, я слышал разговор в коридоре между двумя, кажется, офицерами. И один сказал другому: знаешь, Корнилов пошел против временного правительства. Теперь интересно, чья возьмет. Меня так поразило это спокойствие, с которым он говорил, о том, чья возьмет, как будто бы вопрос шел о том, какая лошадь первая получит первый приз на скачке. И поэтому мне все это казалось не совсем реальным. Между тем мы проезжали как раз через Ставку, то есть через самый центр этого восстания. Ну, поезд прошел, мы доехали до Киева, и на следующий день я узнал из газет, что это было всерьез. Корниловское восстание, как известно, чрезвычайно усилило позиции левых, оправдало опасность справа, которые все время стращали представителей левых течений. Тут действительно как будто бы обнаружилась какая-то опасность переворота со стороны правых кругов. Это привело к усилению, так сказать, якобинского крыла русских левых политических партий и к большему и большему разочарованию представителей более умеренных течений. В Киеве же, опять-таки, это было использовано и вполне естественно использовано представителями украинских групп, которые увидели в этом новый признак слабости временного правительства и новый признак обреченности того строя, который вот существовал в Петербурге.
А вот к тому моменту украинские организации, они хотели полной независимости, или все же это еще до этого их требования не доходили?
В душе, конечно, они хотели независимости или самостоятельности, как это у них называлось. Но они действовали как искусственные политики, не выдвигая сразу это крайнее требование, к которому страна была совершенно не подготовлена. Но о дальнейших фазах движения украинского вопроса и образовании так называемой Украинской Народной Республики я, может быть, скажу потом, чтобы не нарушать хронологии. А сейчас я хочу еще восстановить в памяти некоторые эпизоды из жизни нашего исполнительного комитета летом 1917 года. Одновременно с Церетели, как я уже упомянул, в Киев приехал военный и морской министр Александр Федорович Керенский. Это был момент апогея его славы и его значения в этом молодом русском демократическом правительстве. Как раз начиналось наступление вдохновленное, которое кончилось, как известно, так плачевно, но которое тогда вызывало тоже известный патриотический подъем. Он еще не был председателем Совета министров, но уже играл все большую и большую роль в временном правительстве. И когда он приехал, сочли нужным, конечно, оказать ему полный почет в качестве желанного и любимого гостя. Встречали его в заседании исполнительного комитета, в общем собрании исполнительного комитета, и затем была устроена торжественная встреча в городском театре, на которой, так сказать, собрался весь Киев. Я прочту несколько строк из описания этого визита Керенского в моей большой мемуарной работе, написанной мной в 1921-1922 году, сейчас же после приезда за границу и напечатанной в архиве Русской революции, том 6, под названием «Из киевских воспоминаний». Вслед за Тома был у нас и французский министр Альбер Тома, приехал в Киев Александр Федорович Керенский. Это был в конце мая или в начале июня. Он незадолго перед тем был назначен военным министром и приступал к своим агитационным объездам фронта. Уже были им сказаны слова о взбунтовавшихся рабах, и уже определилось направление его работы. Тогда-то, на зените славы, мы увидели этого всероссийского кумира. И нужно сказать без всяких оговорок, и без ретроспективных исправлений. Впечатление было громадное, потрясающее, захватывающее. Мы увидели молодого человека с бледным, болезненным лицом и с рукой на перевязи. Его наружность казалась оригинальной и значительной. Мы услышали его своеобразную, неподражаемую речь, состоящую из отдельных, отрывистых и кратких фраз. Услышали, как он, по меткому выражению одного журналиста, метал слова. И что самое главное и значительное, мы почувствовали обаяние самоотверженной, почти подвижнической души, горящей пламенем самого чистого идеализма, ищущей одного только добра. Я не берусь и не хочу судить, насколько это впечатление было правильно, какова была в нем доля гипноза и самовнушения. Я только констатирую факт. Таково было всеобщее, всеохватывающее и всепобеждающее впечатление от фигуры Керенского. Затем я говорю об его встрече в заседании комитета, и затем перехожу на встречу в городском театре. Приветствия, которые нам пришлось выслушать в городском театре, были все более или менее красноречивы, более или менее восторженные, более или менее банальные. Украинцы и большевики, ораторы которых могли бы внести диссонанс в общий хор, не явились вовсе. Особенно тепло прозвучали речи солдат Таска и Зайцева. За душевную ноту сумел взять председатель Совета присяжных поверенных. После каждой речи раздавались аплодисменты. Керенский вставал и пожимал руку оратора. Этот поток восторгов и восхвалений окружал героя в глазах взиравшей на него толпы все более и более ярким ореолом. Эти периодические взрывы и рукоплесканий все более и более поднимали настроение зала. И этот восторг и подъем достигли апогея, когда, особенно помню эту сцену на митинге в театре, выслушав последнего оратора, Керенский не опустился обратно на стул, а медленно подошел к рампе. Зал дрожал от рукоплесканий, а Керенский стоял у рампы со своей рукой на перевязи, со своим бледным, измученным лицом. Какая речь не потрясет аудиторию в такой обстановке? Какой большой оратор не зажжется огнем вдохновения после такого приема? И мы услышали почти ту же речь, которую несколькими часами ранее прослушали во дворце, услышали те же мысли, облеченные в еще более яркие слова, еще более значительные и отрывистые фразы, произнесенные еще более глубоким металлическим голосом. И после каждой фразы, которую как будто диктуя, отчеканивал Керенский, раздавался новый гром аплодисментов. И когда он кончил, вся толпа ревела, все были растроганы и потрясены до полной потери самообладания. Я не буду ни излагать, ни критиковать содержание киевских речей Керенского. Он не сказал у нас ничего такого, чтобы не было им сказано в других местах. И повторяю, сила и слабость его речи была не в ее содержании. Воодушевлял, зажигал проникавший эту речь дух. Тот видимый сквозь его речь, я сказал бы, нравственный идеализм, который был источником необычайного обаяния Керенского. Я не знаю, был ли этот идеализм вполне искренним. Вполне неискренним он при такой силе впечатления быть не мог. И в нем-то своеобразие всей фигуры Керенского и всего его, хотя и кратковременного, но поистине народного успеха. Ни один государственный деятель, ни один демагог в истории, насколько мне известно, не играл на этих струнах души с таким искусством и успехом. Слов нет. Возбуждаемых Керенским в своих слушателях настроений было далеко недостаточно для государственного строительства. Слов нет, они не соответствовали действительному уровню народных масс и реальным нуждам исторического момента. Но ни его донкихотство, ни плачевный финал его карьеры не лишит личность Керенского чисто художественной законченности и силы.
Летом 1917 года в Киеве были выборы в органы местного самоуправления. У вас остались какие-нибудь воспоминания как раз вот об этом?
Да, я могу об этом рассказать. Я тогда был в Киеве и принимал в этом некоторое участие, и меня это чрезвычайно заинтересовало. И я сказал бы, что это имеет некоторое значение для общей оценки положения. Городская дума, как известно, существовала на основании городового положения, изданного в 70-х и затем испорченного в 80-х годах. Она состояла из представителей домовладельцев, в нее не допускались евреи, и, понятно, при таком составе большинство всегда было обеспечено за правыми партиями. Временное правительство очень правильно поступило, решив в первую очередь обновить эти органы местного самоуправления и устроить выборы по началам всеобщего избирательного права. В июле 1917 года эти выборы в Киеве состоялись. Я сказал бы, и в этом я расхожусь со многими другими, которые писали и говорят о русской революции, я сказал бы, что выборы в местные органы городского самоуправления в 1917 году были во всей русской истории единственным образцом действительно свободного и всеобщего голосования. В этом отношении, как мне кажется, они стоят гораздо выше выборов в учредительное собрание, которые происходили в ненормальной обстановке уже после захвата власти большевиками и после якобинского разгула, который окрасил революцию вслед за корниловским бунтом. Выборы происходили по четырехвостке на началах пропорционального представительства. Отдельные партии составляли списки, причем первым номером шел список социалистического блока: меньшевики, эсеры и бунт. Затем был список других еврейских социалистических партий, был список кадетский, был список еврейских демократических групп и был список правых. На выборах, понятно, победил первый список, он получил большинство, однако и другие списки получили некоторое количество голосов. И интересно, что как раз правый список, в главе которого первым номером стоял Шульгин, депутат Государственной Думы и известный националист и антисемит, а вторым номером Савенко, тоже депутат Государственной Думы, получил довольно много голосов. В то время как на выборах в учредительное собрание они уже открыто фигурировать не могли. После выборов образовалась новая городская управа. Им головой был выбран Евгений Петрович Рябцов, представитель партии эсеров. Он выбран главным образом потому, что партия эсеров уже на этих первых выборах показала, что за ней идет наибольшее количество граждан в России. Был он человеком для этого поста, может быть, не подходящим в качестве администратора, но очень подходящим по той роли, которую он в дальнейшем сыграл. Он был присяжный поверенный, и я близко его знал по общей сословной работе. Был человек большого роста, красивой наружности, с хорошим голосом, прекрасным способом изложения, с большим внутренним благородством и мягкостью, и вместе с тем с большой твердостью. И Рябцов оказался как бы символом демократической власти в Киеве. При всех переходах власти из рук в руки, так сказать, стремились вернуться к Рябцову. И фраза «Рябцов опять в городской думе» как-то успокаивала. Значит, наступил опять период приличной, хорошей власти. Он завоевал в этом смысле общие симпатии, и даже Шульгин, который относился весьма отрицательно ко всем революционным деятелям, не мог не сказать о нем несколько хороших слов. Его ближайшим помощником и фактическим руководителем административной работы городской управы был Абрам Моисеевич Гинзбург, писавший под псевдонимом Наумов. Он был эсдек, меньшевик, очень способный, очень знающий, очень трудолюбивый и умный человек, который и в дальнейшем сыграл свою роль в развитии меньшевистской партии и, в конце концов, пострадал на одном из процессов, устроенных Сталином. Он фактически руководил всем хозяйством города Киева. И затем по принципу коалиции в городской управе были представлены также и другие элементы. И эта городская дума существовала в Киеве с перерывами до 1920 года, повторяю, была в сущности единственным действительно демократическим органом, к которому относились и с уважением, и с некоторым пиететом.
Говоря о выборах в городскую думу и о партиях, которые участвовали в этих выборах, вы не упомянули большевиков, а также украинцев. Они не участвовали в этих выборах?
Нет, это я просто, так сказать, обмолвился. Конечно, был и большевистский список, и, конечно, был и украинский список. Но большевистский список провел немного депутатов. Из них были видными только эти два брата Пятакова, которые я уже упомянул. И украинцы тоже по городу Киеву не собрали большого количества голосов.
Сейчас, может быть, мы могли перейти к вашим воспоминаниям, которые касаются непосредственно тех недель, которые предшествовали Октябрьскому перевороту и захвату власти в Петрограде.
Эти недели после Корниловского восстания были тяжелыми. Чувствовалось, что как-то все идет на смарку. Все пропадает, и одолевал пессимизм и самые безнадежные настроения. Я процитирую некоторые письма, которые я вот в августе, и в сентябре, и в октябре писал из Киева родственникам за границу, и которые после моей эмиграции я здесь опять мог увидеть. В письме от 22 августа, еще из Финляндии, я писал: «Едем под впечатлением тяжелых вестей из-под Риги. Неспокойно на душе, все идет с какой-то фатальной правильностью вниз по наклонной плоскости». По возвращении в Киев в письме 10 сентября я мог добавить: «О наших политических делах вы информируетесь газетами. Вероятно, чехарда министров и генералов издалека кажется еще более чудовищной. Дела идут скверно». Через неделю я писал: «В политике у нас все еще туман. Правительство занимается конструированием самого себя и пока довольно безуспешно. А всякие грозные процессы разложения и обнищания – идут совершенно параллельно, независимо, с фатальной неизменностью. До чего мы докатимся, трудно сказать». И, наконец, в письме от 1 октября: «Политические и военные дела идут все хуже и хуже. Воцаряется полная апатия и усталость». И вот это тяжелое настроение, которое начиналось уже в июле, которое все более развивалось и крепло и во время Московского государственного совещания, и во время предпарламента, оно нашло свое окончательное выражение в октябрьские дни, когда до нас дошли сведения об перевороте. В то время как в Москве и в Петербурге боролись за власть две группы. С одной стороны, большевики, а с другой стороны, антибольшевистские русские партии. В Киеве претендентов на власть было три. Наряду с большевиками и с временным правительством были также украинцы. Украинцы держались как будто бы нейтрально. Они не желали вмешиваться в российские дела, как они говорили. Но когда до Киева дошли слухи о победе большевиков, они последовали тому совету, который дал нейтральным державам еще Бисмарк. Именно дождавшись подходящего момента, побежать на помощь победителю. Они отказались поддерживать представителей старой власти и допустили захват власти советами, при этом надеясь получить значительную часть этой власти в свои собственные руки. Это им в значительной степени, в конце концов, и удалось, если бы не грозные события на фронте, которые, в конце концов, очень скоро перевернули все расчеты наших политических партий, особенно у нас на юге, перемешали все карты ввиду последовавшей немецкой оккупации. Тут я могу возобновить нить своих воспоминаний об украинской власти. В то время, когда происходили переговоры в Бресте, на Украине уже существовал генеральный комиссариат, и решили, что в Брест должна быть послан также украинская делегация. Три человека, представители от этого генерального комиссариата, поехали в Брест, и немцы были очень рады воспользоваться этим случаем, чтобы вести отдельно переговоры с той и с другой группы. Я помню заседание Рады, на котором делал доклад один из главных делегатов украинцев по фамилии Севрюк, совсем молодой человек, лет 25, который говорил о том, что украинцы, безусловно, должны немедленно заключить мир, так как воевать невозможно, и так как лучше помириться как-то с немцами, но зато отделиться от Москвы. Это вызвало одобрение со стороны Галерки, на которой заседали больше всего демобилизованные или еще не демобилизованные солдаты, и, конечно, вызвало большие возражения со стороны представителей различных русских партий. Министром иностранных дел украинским или генеральным секретарем был тогда Шульгин, мой прежний товарищ по гимназии, очень достойный и очень честный человек, умеренных взглядов в национальном украинском вопросе и очень недолго удержавшийся поэтому у власти. И я помню его несколько сконфуженную речь, в которой он отвечал на речь Рафеса. Рафес тогда стоял на резко антиукраинской позиции. Рафес был представитель бунда в Киеве, играл большую роль в это время. И очень резко высмеивал речь этого украинского делегата. И я помню, как Шульгин ему отвечал и говорил, что это все очень хорошо и правильно, но пусть товарищ Рафес покажет нам, как же мы можем продолжать войну. И тут я помню, схор кто-то крикнул: «Дайте ему ружницу!» Это вызвало общий смех и как-то разрядило атмосферу. Так или иначе, Брестский мир был заключен, отдельный договор был заключен с украинцами, и пунктом этого договора было разрешение немцам оккупировать Украину. И вот к нам пришли немцы. Это было 1 марта 1918 года. Нужно сказать, что немецкая оккупация 1918 года очень резко отличалась от той немецкой оккупации, которую России пришлось пережить в 1942, 1943, 1944 годах. Директивы тогда у немцев были иные, и власть была у них иная, и цели у них были иные. И отношение к ним населения тоже было иное. Прежде всего, они поразили теми своими свойствами, которыми немцы вообще отличаются. Организованностью, аккуратностью, исполнительностью, деловитостью. Первое распоряжение, которое было дано немецким комендантам, было вымыть Киевский вокзал. Были наряжены для этого 40 баб, которые исполнили эту задачу. Все над этим очень смеялись, но факт тот, что ни до, ни после никакой власти не приходило в голову это сделать. Затем они разделили город по участкам, провели проволоки своих телефонов, которые как бы символизировали те нити и те путы, которые должны были нас связывать, расставили дощечки с указанием направлением, с указанием количества минут, которые нужно идти в то или в другое место. Организовали посылку пакетов с продовольствием к себе на родину. Завели, в общем, внешний порядок. По существу целью оккупации была, конечно, эксплуатация Украины как хлебородного района. И это было проведено с большой последовательностью и, в конце концов, испортило их отношения с крестьянами. В отношении к украинской власти они сначала держались терпимо, но потом, когда они увидели, что Центральная Рада слишком стремится влево и не дает им проводить их аграрную политику, они решили ее свалить. Главным начальником немецкой оккупационной силы был фельдмаршал Айнхорн, а духовной силой за его спиной был генерал Грёнер, очень способный инженер, который потом во времена Веймарской республики исполнял в Германии функции министра путей сообщений. Айнхорн в апреле издал приказ, что крестьяне должны сдавать известное количество хлеба немецким комиссиям, и что по всей Украине будут действовать немецкие военно-полевые суды. Это вызвало сильные протесты со стороны украинской мнимой власти и привело, в конце концов, к разгону Центральной Рады. Как я уже упомянул, я с апреля... С начала апреля 18 года был членом Рады. Рада не была настоящим парламентом, она не была выбрана каким-либо голосованием, а так же, как и предпарламент в Петербурге, как и другие временные революционные органы, состояла из делегатов отдельных партий. Тем не менее, в ней соблюдались некоторые парламентские манеры и привычки, были комиссии, были заседания, были прения, и она имела законодательную власть.
Это были фрагменты воспоминаний Алексея Александровича Гольденвейзера, который встретил революцию 1917 года в Киеве. Программа «Голоса прошлого» публикует воспоминания современников Октябрьской революции.